Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Посольство России в США выразило соболезнования родственникам погибших в результате ураганов, которые обрушились на ряд американских штатов. Дипломаты в Фейсбуке также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы. Торнадо накрыли Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Погибли 80 человек. Несколько десятков числятся пропавшими без вести. Президент США Джо Байден назвал стихийное бедствие одним из самых сильных в истории. Великобритания направит Афганистану транш гуманитарной помощи в размере 75 миллионов фунтов стерлингов. Как заявил МИД страны, средства поступят через Гуманитарный фонд Афганистана, Всемирную продовольственную программу, Международную организацию по миграции, Детский фонд ООН и Международный комитет спасения. Никакое финансирование не пойдет напрямую движению «Талибан», находящемуся под санкциями ООН за террористическую деятельность, подчеркнули в МИДе. Ранее сообщалось, что Британия удвоила объем гуманитарной помощи Афганистану и региону в этом году до 286 миллионов фунтов стерлингов. В Китае зафиксирован новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6. Как сообщили СМИ со ссылкой на уведомление органов здравоохранения, заболел 68-летний житель городского округа Хуэйчжоу в провинции Гуандун, который держал в хозяйстве домашнюю птицу. Мужчина находится в критическом состоянии. В Китае за последние 7 лет выявлено 53 случая заражения человека штаммом вируса H5N6. В Новой Каледонии проходит третий заключительный референдум, на котором решится, останется ли архипелаг в составе Франции. В списках избирателей около 185 тысяч человек. Франция в 1853 году объявила Тихоокеанские острова своим владением. В мае 1998 было заключено соглашение, предполагающее последовательную деколонизацию архипелага и проведение трех референдумов по вопросу независимости. Первый состоялся в 2018 году. Тогда 56% избирателей высказались за то, чтобы остаться в составе Франции. Это же мнение высказали избиратели и в октябре прошлого года. Штормовое предупреждение объявлено в акваториях Тихого океана и Берингового моря из-за волн высотой до 12 метров. Как сообщает Управление МЧС России по Камчатскому краю, предупреждение действует до вечера 15 декабря. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации россиянин Дмитрий Бивол защитил титул. В поединке в Екатеринбурге он победил соотечественника Умара Саламова. Следующий выпуск новостей через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Астрология налегке.
Привет, Константин.
Здравствуй, Анечка.
Друзья, привет.
Здрасте всем.
Ты азартный человек?
Был.
Рассказывай.
Отучался. Ну, был очень азартный, был очень увлекающийся, и меня в детстве мама от этого отучала. Причем отучала очень любопытным способом. Мы играли в карты, я ненавидел проигрывать. Тогда уже и в покер, в преферанс, это все было в порядке вещей, когда были на отдыхе. И они с Анкой, с сестрой, с моей старшей, постоянно меня провоцировали вот на азартность. Чтобы я, значит, мог смириться с проигрышем, вовремя остановиться, прервать игру. Я потом, кстати, прочитал, что Станиславский так делал с актерами. Когда они разыгрывались, он объявлял перерыв. Когда они разыгрывались в перерыве, он говорил так на сцену, чтобы всегда была психологическая лоббильность. Ну, видимо, это интуитивно произошло. Но я очень благодарен, потому что сейчас не азартен.
Самый большой твой проигрыш? Горький.
На деньги я не играл, как и не пил никогда принципиально. Это была идейная позиция. И была и есть. Лотерейные билеты я не покупаю, ставки никакие онлайн не делаю. Ну, то есть выигрыш на уровне игры в картный интерес, вот на таком уровне в институте, это да, это было.
На интерес это что, под столом прокукарекать?
Ну, типа да, вот на спорные какие-то такие шутки, вот на такое.
Угу. Анекдот по теме, который, мне кажется, слышали все, дублирую. Выходят двое из казино. Один гол, как сокол, второй прикрывается газеткой. Первый говорит: вот за что тебя уважаю, Вась? Так это за то, что ты всегда умеешь вовремя остановиться.
Ожидаемая концовочка.
Конечно, конечно. Азарт – тема сегодняшнего нашего эфира. Одна из причин, почему люди играют, потому что дофамина не хватает, да?
Кстати, да. И, кстати, идея провести параллели между планетами, влиянием планет в карте и вот этими четырьмя нашими внутренними наркотиками, она мне уже очень давно, потому что каждая планета имеет свой набор гормонов, и, соответственно, нехватка какой-то планеты может вызывать совершенно конкретные симптомы, связанные с тем, что человек будет пытаться замещать это во внешнем мире впечатлениями, химией, препаратами, хобби и так далее.
Дофамин вызывает чувство удовольствия либо удовлетворения и воздействует благоприятно на дальнейшую мотивацию. Что это у нас?
Если мотивация, то это почти наверняка про Юпитер. Вот его главная функция – вознаграждать, чувствовать удовлетворение от достигнутого. Я молодец. Вот это вот ощущение, которое должно транслироваться гормонами. Я постоянно просто путаю эндорфины и дофамины, но эндорфины – это явно венерианские процессы. То есть это вот просто ощущение радости от жизни в таком банальном качестве, да?
Это счастье.
Как счастье, да, венерианское такое счастье. А Юпитер – это вот за что-то. Я смог, я добился, я молодец, я... Вот это, да, скорее всего, это Юпитер.
Кстати, и на процесс обучения тоже количество дофаминов влияет.
Тогда это вообще однозначно имеет отношение к вопросу.
Угу. Говорим с тобой об азарте, соответственно, все-таки большей частью об играх, потому что не только казино, но любые игры или споры, пари, на спорт, на интерес, все это
в принципе,
про
да.
лудоманию, она же игромания,
угу.
в разных стадиях проявления. В районе Древней Месопотамии в результате археологических раскопок ученые обнаружили четырехгранные таранные кости, то есть со стопы, плоские uh-huh, такие uh-huh. косточки, и датируются они 6000 лет до нашей эры.
Uh-huh.
То есть люди играли?
Игра была всегда.
Всегда. Но одно дело, игра в шахматы тоже в своем роде азартная, но абсолютно интеллектуальная и мистическая.
Ну, она, безусловно, не просто интеллектуальная, а сложная, всерьез.
Она всерьез сложная. Вот угу. ее в сторону
угу.
тогда,
угу.
хотя и в шахматы на деньги играют профессионально.
Да я скажу, что и шахматисты очень темпераментные люди, и столько историй со скандалами на шахматных турнирах.
Это правда. Мой папа играл в шахматы на деньги и в проферанс, и в Сочи в свое время здорово полпляжа выносил.
Вот у меня тоже история, когда я был маленький, еще очень азартный. Я играл со старшей сестрой в шахматы, она всегда относилась к этому, ну как, надо, да? Но я-то играл азартно, она нет. Поэтому у нас был один такой скандал, фамильное воспоминание, когда она взяла, свистнула у меня ферзя с доски. Я долго играл, не понимая, не помня, да, что у меня потом, а куда он делся, и выяснилось, что он меня украл в середине игры. Я сильно на нее обиделся. Вот эта азартная тема была, конечно, очень велика. Как можно относиться к этим вещам несерьезно? Что за шутки дурацкие? Это мне лет 7 или 8 было, наверное.
Ну, недаром же из-за карточных долгов люди стрелялись, если не могли вернуть. Это, конечно, с понятием чести еще связано, потому что ты был бы выброшен из общества, и каждая собака была бы осведомлена о том, что ты человек нечестный, блуд, подлец.
Не держащий слово, да не безответственный,
и нерукопожатное существо в этом мире.
Ну, сейчас и другая ситуация.
Другая ситуация.
Абсолютно другая.
А к чему веду? Что до 40%, почти как в рекламе, шампунь удаляет до 90%. Может быть, 2, а может быть, 89. Кто знает?
Ну, вот с образованием, да, шуточка.
Ага. Статистика такова, что до 40% лудоманов предпринимают суицидальные попытки в какой-то момент.
Потому что они осознают, что это зависимость, что это нездоровая ситуация, что она, по сути, разрушает их жизнь. Поэтому здесь абсолютно логично. То есть человек просто пытается вернуть себе очень странным способом контроль над своей жизнью, совершив хоть один контролируемый поступок. Это одна из причин, которые бывают у суицидов на самом деле. То есть ситуация вырваться из замкнутого круга, избежать из этого, как это, хомяк, да, когда бегает в колесе. А вот у людей, которые имеют всякую зависимость, есть это ощущение полной несвободы. Поэтому, кажется, любое резкое движение, любой рывок на свободу оправдан, даже такой критический.
В пятерку самых главных человеческих зависимостей входит игромания, она же лудомания. Давай попытаемся с тобой порассуждать. Я повторяю из раза в раз, да, когда мы какие-то общие вопросы человеческие рассматриваем, проблемы общечеловеческие, люди, ну, с совершенно разными картами, разного воспитания, разная генетика, разное все, но страсть к игре, как Александр Сергеевич писал, самая сильная из страстей.
По сути, это самый свободный способ получения удовольствия от жизни, учитывая, что человек сам выбирает, во что играть.
Что отвечает за азарт?
Та же гормональная зависимость. Должен отвечать, ну, если мы говорим про дома. Главный дом у нас азартных игр – это пятый дом. Это главная тема, связанная с развлечениями. Но не азартностью вообще, да, а сферой азартных игр и игровой тематики. Но дальше у нас существуют планеты, имеющие отношение к огненной стихии. Огненная стихия у нас считается самая витальная, самая азартная. В меньшей степени к этому подходит вода, потому что вода направлена внутрь, и, соответственно, этот азарт не будет виден во внешней реальности. Это будет, скажем, азарт человека, как вот игроман в смысле компьютерных игр, да, вот он утонул с чем-то, с головой туда и так далее. А вот огненная стихия и огненные же планеты, особенно Марс, который очень любит соперничать ради соперничества. Если человек силен от мотив, он в играх может получить то, что не получает в реальности. Он пытается превзойти, он пытается победить. Вот это выдает ему нужные гормоны. Может быть, нюанс, связанный с Солнцем или с Юпитером. Фактически, мы, опять же, ты с этого начинала и правильно обратила внимание, что есть гормоны, и вот один из юпитерианских гормонов, вероятно, да, он вознаграждает за полученный результат. Если у человека не хватает этого ощущения, он может пытаться получать его в играх. Вот юпитерианские качества. То есть, я добился, я успешен, у меня получилось, мне повезло. Просто даже если повезло, да, в любом случае, это тема вознаграждений.
Ну, а если повезло, как раз адреналин выбрасывается колоссальный.
Ну, там, скорее, сначала не везло, не везло, потом раз и повезло.
Не вот всегда, тогда, да. Зря же говорят, новичкам везет.
Да, но очень часто, еще раз, если новичку везет сразу, он часто не испытывает этих качелей внутренних.
Он их обязательно испытает.
Да, у них нет мощной пилы гормональной внутри. Вот повезло и повезло, ты считаешь, что так оно и есть. А потом, когда ты начинаешь терять, ты начинаешь переживать, ты начинаешь раскачиваться и вдруг выигрываешь, вот это, собственно говоря, и есть момент, где ты можешь подсесть.
Азарт к игре превосходит силу воли большей частью?
Ну, конечно. Значит, бы это не было проблемой.
Что может в астрологии говорить о том, что эта тяга, это стремление, эта страсть выше тебя?
Вполне объяснимые вещи. Так правило, Сатурн, который имеет меньшее значение или слабее в карте, или более проблемный, чем планеты, которые описывают, собственно, этот выброс счастья, радости и азарта, и человеку трудно себя остановить в этом плане. Он слишком увлекается или не умеет себя дисциплинировать, или делает это очень крайним способом. Сейчас, может быть, не совсем к месту пришлось. Не очень знаю, как у дела были у Высоцкого с азартом, в смысле азартных игр, но совершенно точно он был очень азартный человек в жизни. Вот в его случае, например, Сатурн в Овне, это положение, которое для Сатурна неестественное. У него крайности, то есть то отсутствие дисциплины, то гипердисциплина, да, и в итоге он не контролирует определенные вещи, описанные его планетами, вызывающими сильные эмоции. А вот у него, к слову сказать, Солнце соединено с Юпитером. Поэтому тема вот этого вознаграждения от успеха у него должна была быть очень сильной в карте.
А как ты вообще увидишь в карте игромана? Ведь что-то должно быть и на денежные дома непременно. Второй, восьмой завязано, да?
Второй, пятый, скорее, если свои деньги. Пятый, восьмой – это уже взять в долг.
Конечно, но игроки все к этому приходят, в основном, если они не миллиардеры.
Я думаю, что дурное влияние пятого дома на карту. По смыслу это может считаться, к сожалению, как плохая связь с детьми в жизни. То есть буквально дети влияют плохо на мою биографию. Но если это огненная стихия, если это огненные планеты, комбинация типа Марс-Юпитер, Солнце-Юпитер, имеющие отношение к пятому дому, я бы ожидал, что это будет именно не с темой азарта связано, а не с темой детей. И да, конечно, плохое влияние на тему денег или жизни целиком, то есть первый дом, правитель первого. Я видел как раз наоборот хорошие примеры. У меня была заочная консультация с человеком, который в дальнейшем стал очень-очень-очень успешным человеком. Ну, по сути дела, это миллиардер сейчас уже. А начинал он с того, что он был очень хороший преферансист. Его быстро рассмотрел криминал в этом плане и стал курировать, и стал ему подвигать соответствующих игроков. Чтобы он, так сказать, на хорошем уровне работал еще вот в 80-е, когда Союз не развалился. А вот там хорошая комбинация 5-12 в карте. У человека прям очень благополучная связь, азартные игры, тайны, деятельность и вообще отсутствие каких-либо проблем с этим связанных.
А по знаку он сам кто был? Просто интересно.
Дева, если правильно помню. Ну, у него это пятый дом и дальше проигрался. У него хорошие отношения с детьми, у него спортивный клуб, ну, в общем, как положено все. Пятый, там все позитивно.
А в истории самый удачный пример везучести это Клод Мане. Да, кувшиночки рисовавший. Ну, и не только, конечно. Он в молодости был беден, работал за копейки какие-то посыльным, и на творчество времени не хватало, потому что надо было на еду зарабатывать. Но в лотерейку Клод поигрывал. И однажды случилось натуральное чудо. Это общеизвестный факт, ну, для тех, кто историей живописи интересуется. Он выиграл 100 тысяч франков. Это баснословная сумма, которая и позволила ему полностью погрузиться в творчество.
Обалдеть.
Бывает, да, счастье в жизни?
Вознаграждение высших сфер. Какая-то очень хорошая карма позволила ему. По сути, сейчас очень часто азартные игры, выигрыш в азартных играх проходит как, ну, есть где такие легальные взятки. Это через азартные игры и через гонорар за написание книги, которую ты тоже не писал. А здесь это выглядит как взятка со стороны высших сил.
Именно.
То есть, на тебе, твори.
На, да, именно так. Перестань заниматься ерундой.
Да, не трать талант.
Делай дело жизни.
Вот интересно, он перестал покупать лотерейные билетики после этого?
Не знаю, но то, что он их не просвистал, это точно. Ну, он действительно углубился в творчество.
Если бы еще и перестал покупать, это было прям вот Прям для книги, если он готовый сценарий, что человек правильно оценил полученное вознаграждение.
Видишь, тебе всего мало. Вот тебе надо еще, чтобы он закончил покупать билетики.
Я нуждаюсь в смысле. Поэтому...
Смысл в том, что человек занялся и добился, и остался в истории благодаря подаренным высшими силами.
Да, но есть маленький нюанс. Если он покупает билетики, это одна мотивация, а если он не покупает, то другая.
А самые, пожалуй, два известных примера из нашей истории, из литературы, это Пушкин и Достоевский,
конечно.
Ну, а Пушкин-то, ты прости меня, пожалуйста, занимал деньги у друзей аристократов. У Алексея Шишкина, известного ростовщика, в конторе бывал частенько. Брал суды из государственного казначейства.
Слушай, я подзабыл, он правда же был игрок.
Не то слово. Азартный игрок. На момент смерти общая сумма долгов Александра Сергеевича перед частными лицами составляла 92 500 рублей, а перед казной 43 333 рубля. Итого почти что 136 тысяч, что, как ты сам понимаешь...
По тем временам...
Это неподъемные деньги.
Молодец, хорошо погулял.
Которые за него, естественно, выплатил Николай I. Николай I достойнейший человек. Более того, после смерти Пушкина он еще какой-то выделил определенный пансион для Натальи Гончаровой, но и она не сумела в него уложиться, оставив долгов 1025, если я ничего не путаю. И потом Николай I и за нее это покрывал. И очистил все Михайловское от долгов после смерти Пушкина.
Ну, возможно, Пушкин того стоил.
Нет, Пушкин, безусловно,
истории,
того стоил.
Но вообще, конечно, времена интересные.
Очень интересное. Исследователь его жизни, пушкинист Смирнов-Сокольский, высчитал, не знаю, насколько это верно, что в переводе на современную валюту долг Пушкина, общий после его смерти, равнялся 1 169 тысячам долларов.
Хорошо гулял. Вот, кстати, к слову, это вторая стихия. Пушкина карту я в подробностях не помню, но помню, что у него скопление планет, Марс, Венера, Луна и что-то еще в раке. Поэтому Марс с его сочетанием, Луна, очень эмоциональный человек, этого должно было заносить. Именно по теме конкуренции соперничества. В отличие от Юпитера, который должен описывать ситуацию вознаграждения, Марс, наспор, я первый, я лучший, если еще я докажу, как это меня превзошли, вот в таком стиле. И да, он был азартен в том числе, я с удивлением узнал, сколько у него было дуэлей. Он нарывался,
да он, во всем был.
Он непрерывно нарывался.
Страстный человек. И дуэли, и влюбленности, и женщины.
Да.
И в литературе он страстен в объемах.
Ну вот еще раз, я никогда не смогу осуждать мужчину за интерес к женщинам и за азартность или за творческий порыв, да. Но вот дуэли – это был перебор, как показала дальнейшая практика. Как известная шутка, да, всей своей жизнью Александр Сергеевич учит нас, что интеллигентный человек в России должен уметь стрелять.
Да. Ну, допустим, приходит к тебе женщина, приносит карту мужа, который уже вынес из дома все, что мог. То есть все сбережения уже весь в кредитах. Это же очень частая история. Хорошо, что в свое время в Москве закрыли казино, потому что я многих людей видела, дошедших до ручки
абсолютно.
Интернет
перешли. Они просто поменяли
прописку. Этого я не знаю, что с ними случилось. Я не отслеживала их судьбы. И все же семьи их были глубоко несчастны, потому что из состоятельных людей... Они превратились, ну, если не сказать в нищих, то в очень бедных. Как ты это в карте посмотришь, что человек будет иметь достаточно, и все спустят абсолютно, все уйдет. Более того, придут долги и огромные проблемы.
Ну вот если это постоянная ситуация, я могу сказать, по многим голливудским звездам я это видел по картам, когда мы предполагаем, что голливудская звезда – это обычно высокие гонорары и так далее. Но мы забываем, что у них очень часто еще более высокие расходы. И карта содержит именно соответствующие показатели. То есть это проблемы вот комбинации 2-5, деньги – азарт, деньги – хобби, потеря денег на соответствующие обстоятельства, явно сложные аспекты с этим связаны. То есть человек, который, по сути, больше тратит, чем зарабатывает или накапливает, может отыграться таким образом. Управитель второго дома или управитель первого в изгнании, в знаке изгнания. Управитель любого дома в изгнании считается как неестественное или неадекватное, особенно с точки зрения психологии, поведение человека в жизни вообще. Управитель первого, управитель в деньгах, управитель второго. И, собственно, масса проблем будет связана именно с тем, что человек сам совершит ошибки, которые приведут к серьезным проблемам. Поэтому вот варианты, которые есть, это не все, конечно.
А банкротство? Банкротство из-за игры, из-за азарта?
Да, у меня даже пример был. Была квадратура с участием Плутона между вторым и пятым домом. Достроилась из этого квадрата транзитный Нептун у человека, и вот человек рванул на рынок Форекс. Минус квартира, минус машина, коллекторы, официальное банкротство. Вот как в книжке по учебнику? Квадрат Плутона к управителю второго, риск банкротства, один из показателей.
Тогда еще один в противовес счастливый пример. Людвиг ван Бетховен. Он зарабатывал игрой в карты в сложное время, чтобы выживать. И игра была похожа, ну, скажем, на сегодняшний покер, плюс-минус. Да, играл так виртуозно, не только на музыкальном инструменте, что его карточные гонорары превышали музыкальные.
Ну, это во многом говорит о музыкальных гонорарах, надо сказать, больше даже, чем о карточных.
Ты знаешь, что Лев Николаевич Толстой в свое время одну из построек проиграл в своей Ясной Поляне в карты по молодости. Хотел ее потом выкупить, но так и не смог.
Я не знал, но это как раз к разговору о заработках. Если люди теряют такое имущество, и такие суммы, и такие долги оставляют, и это всю историю, значит, кто-то на этом наживается. Значит, есть люди, которым этим деньги перетекают.
Безусловно.
А например, это большие суммы.
Например, хотела сказать владельцы казино, а потом вспомнила, что среди владельцев казино, во всяком случае российских, были тоже глубоко подверженные азарту люди, которые играли в других казино. Я знала один пример, у меня это всегда вызывало тяжелейшее недоумение. Представляешь, владеть казино, чтобы брать, грубо говоря, деньги из кассы и ехать в другое казино и оставлять их там.
Это человек, который понимает, что это как с тем же спиртным или с наркотиком. Он понимает, что это вредно, но он понимает, что не может остановиться.
А ты знаешь, какое количество крупье, хотя ему запрещено, играют сами?
Вот это, конечно, совсем.
Вот я поэтому и спрашиваю тебя, что это такое непреодолимое, которое распространяется на колоссальное количество людей, и что это астрологически еще?
Ну, астрологически, еще раз, это сильная витальная стихия, то есть огненная или водная, имеющая отношение к пятому дому, и, как говорит астрология, флектированная, то есть поврежденная. Это соответствует тому, как понимает игроманию психология. По сути, психология считает, что игроман отчаянным образом болезненно хочет жить. Это один из вариантов чтения, да? Он наполняет свою жизнь сильными эмоциями, и вот иначе ее просто не чувствует. Он так сбегает от депрессии, он так сбегает от каких-то проблем, от суицидальных мыслей, от экзистенциальных каких-то вопросов, которые он не может или не хочет решить. Поэтому это и сразу и про бегство, и про сильную жизнь, буквально сильные страсти, которые требуют какое-то выражение. Ну, по сути, еще раз, если мы говорим не о легализованных играх, азарт может проявляться в том, что, скажем, когда у человека есть большое количество денег, и он не испытывает азарта от того, что может купить что-то дорогое, он пытается купить то, что купить нельзя. Людей, обстоятельства, чужие страдания, еще что-нибудь. Тоже азартное мероприятие на самом деле.
Ну вот один известный миллиардер Кэрри Паркер, австралиец, прославился своей страстью к азартным играм, и в казино в Великобритании за 3 недели умудрился спустить 28 миллионов.
Неплохо. Но исходя из того, сколько у него денег, наверное, он не сильно расстроился.
Я не думаю, что он не сильно расстроился, потому что еще спустя какое-то время еще 25 миллионов проиграл. Ты меня прости, 53 миллиона долларов – это с позиции человека, который не представляет, на что это похоже, да, как мы с тобой, например. Ну, потому что, не имея таких денег и таких активов, ты не можешь все равно ощутить себя в этом положении. Это правда.
Не, я не соглашусь, потому что, если это человек думающий, он однозначно привык к такого рода потерям просто из-за конъюнктуры рынка, из-за колебаний курса, из-за колебаний спроса
на его товар. 50 миллионов терять?
С миллиарда по 50 миллионов – это очень не такая сумма, чтобы за нее сильно
цепляться.
Вот видишь,
нет, с миллиарда, именно потому что миллиард кажется запредельной цифрой, потеря в 50 миллионов ощущается нами, не имеющими ничего похожего.
Нет, это калькулятор.
Как...
Это
да,
5%
как...
с 1 миллиарда.
Да, как просто циферка на бумажке. 5%. Возможно, она таковой и является.
Они теряют 20% на колебания
давай
курса, 15%.
Давай
да.
Это переведем, да. Берем нули.
Теперь представь себе, что
совсем
есть 1000, а ты тратишь 50 рублей. Так еще понятнее.
Так еще понятнее, но в реальности это так не работает, потому что покупательская способность 50 рублей равна ничему, жвачке. А 50 миллионов фунтов стерлингов...
Не, вот это для нас с тобой, вот именно мы смотрим по покупательной способности, а эти люди смотрят на калькуляторы, на цифры.
Мы заспорили тут 5, с тобой.
У них 5%, и все. По сравнению с теми доходами и расходами, которые они получают, он поэтому позволил себе их проиграть.
Хорошо, давай
потому
я тебе скажу...
Потому что жизнь от этого не зависит вообще.
Жизнь не зависит, безусловно, но... Еще из хороших примеров. Марк Твен, юморист, любимый наш автор Тома Сойера и Гекльберри Финна.
Умнейший человек.
Умнейший человек. Играл во время речной и старательской эпопеи своей жизни. Любил играть в дороге. И еще был настолько умен, что избегал шулеров. И именно карты познакомили его, помогли ему познакомиться с очень многими выдающимися личностями. И в течение 20 лет он обедал и играл в покер с президентом Рузвельтом. То есть где-то все-таки карты – это очень сплочающее средство, сокращающее
конечно.
Дистанцию между
конечно.
Людьми, делающее отношения неформальными, дающее возможность обращаться с какими-то просьбами.
Конечно. Пороки вообще сближают, и азарт в том числе. Поэтому спиртное – это прекрасный социальный механизм. Если задуматься, это яд и отрава. А если задуматься с другой стороны, это социальный механизм для продвижения себя, установления контактов. Такая же история с картами. А помнишь, был в Советском Союзе, азарт был легализован в охоте у мужчин. И это было модно. Это было прям модно, потому что там тоже есть элемент азарта. Причем азарта другого, скажем, сказал серотонинового. Но в смысле азарта это по другому принципу. Превосходство, доминирование, насилие. И да. Разрешенное насилие. И опять же, социально объединяющая практика. Вместе были на охоте.
Кстати говоря, про охоту. Стремление убивать из развлечения – это, наверное, не то же самое, что азарт. Азарт – лишь элемент. Я думаю, там совсем другие причины.
Я думаю, что это тоже разновидность азарта, просто другого типа. То есть это азарт, который построен на сатурнянском принципе, на принципе превосходства, доминирования. То есть если бы...
Мнимого, конечно, превосходства.
Да, но тем не менее, если его не допустить, человек с таким потенциалом, он опасен для общества. А так он находит для себя, ну, скажем, не совсем гуманную, но неосуждаемую обществом отдушину.
Как неосуждаемым обществом? Послушай, абсолютно все близкие мои знакомые, включая меня самое, крайне категорически негативно относятся к людям, стремящимся убивать животных, чтобы ощутить, как хорошо прошел день. Хочется ругаться самыми последними словами трехэтажными, потому что это, ну, на мой взгляд... Ну, ты видишь, сейчас это будет звучать в контексте дела депутата Рашкина как подпевание общему, но я так считала всегда во времена, когда нет нехватки продуктов, идти в лес и убивать, неважно, косуль, газелей, кабанов.
Как раз я говорю, как о хобби, не как о пропитании, именно ради удовольствия. Вот это же азарт.
Да, но я это воспринимаю как глубокую личностную патологию.
А причины-то у них сходные. То есть азарт игромания и азарт, скажем, охоты нуждаются в одном и том же. У человека есть сильнейшая потребность что-то реализовать в себе, что на самом деле разрушительно либо для мира, либо для него для самого. Это очень сходные вещи. Только еще раз, на мой взгляд, просто другая планета, скорее всего, за это отвечает. Хотя, кстати, Марс должен иметь, конечно, к охоте прямое отношение.
Но психологи до сих пор спорят, и, наверное, психиатры тоже, куда отнести, к чему отнести тяжелую лудоманию, то есть игроманию. Говорят, что, возможно, это одна из форм обсессивно-компульсивного расстройства. Не пришли к единому мнению, поэтому это сложно. Но так или иначе, возвращаясь к дофамину, часть этого гормона вырабатывается, производится в головном мозге, и еще он вырабатывается в надпочечниках, позволяя блокировать гормоны стресса. Так вот, синтез дофамина осуществляется из тирозина, друзья, аминокислоты, которая в организм проникает вместе с продуктами питания, а содержится в рыбе, куриных яйцах, спирулине, свекле, яблоках, бананах, голубике, клубнике, зеленым чае и душице. Записывайте быстро, чтобы не проигрываться в пух и прах.
И стать азартным едоком.
Это, кстати, еще одно. Да. Нет, не надо, мы не туда пошли. Мы не туда завернули. Поворачиваем. Повышение уровня дофамина для того, чтобы не играть, опять же, можно достичь через межличностное общение. Естественный способ повысить дофамин – это прикосновение, это поцелуи, объятия, секс, поглаживание и щекотки. Поэтому, друзья, щекочите тех, чей дофамин вам не безразличен.
Пока вас не убили за эту щекотку. Не все это любят. Я просто реально знаю людей, которым это не будет вырабатывать совсем не те же эмоции, не те же ощущения.
А я шутила.
Да?
Про щекотку, конечно.
Не про щекотку. Я вот про объятия и про все остальное. Есть люди, которых это не радует. Наоборот, это вторжение в личное пространство. Или это настолько привычная практика, ты можешь это купить, что тебе это не радует, тебе нет ощущения выброса адреналина, гормонов и так далее. Это все банальность. Есть разные типажи.
Отлично подвел к финалу.
По представлениям астрологии, как я себе понимаю астрологию, да, азарт – это фактически уродливая форма желания жить или бегство от смерти. А вот как именно азарт распространяется, то есть будет ли это игромания в смысле официальных игр, или это будет трофейный инстинкт, превращенный в азарт, шопинг, то, что мы называем, или это будет агрессивное там переедание, или это будет охота, или это будет сексуальная зависимость, или что-то еще. Это все, по сути, явление одного порядка. То есть у них как бы общая причина. Искаженный гороскоп, у которого есть сильные, но проблемные планеты, требующие реализации. И они могут разрушить человеку биографию.
Генерал Шарль де Голь тогда сейчас скажет, выскажется. Существуют три дороги к гибели. Азартные игры – самая короткая. Женщины – самая приятная. А следование советам специалистов – самая надежная.
Хорошо, слушай, как хорошо. Неожиданный финал. Классика юмора – это неожиданный финал, поворот в конце, да? Ты ждал чего угодно, но понял, что это оказалось умнее, чем ты себе придумал.
Не играйте, друзья. Щекочите друг друга и обнимайтесь. Всем пока.
И следуйте советам специалистов.
Астрология налегке.